говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И наименование сегодняшней темы «Хождение по водам». И мы будем читать 14 главу Евангелия от Матфея с 22 по 33 стих. Итак, в прошлый раз мы читали о насыщении хлебом и рыбою 5000 человек, не считая женщин и детей. Конечно, такое чудо, сотворенное в пустыне, напомнило иудеям о том, как Бог питал их манной в пустыне во дни пророка Божия Моисея. Теперь, видя чудесное умножение 5 хлебов и 2 рыб, они как бы воочию переживали то, что в глубокой древности пережили их отцы, выходя из египетского плена. Им становилось более понятно то, что Бог Израиля по-прежнему обитает среди своего народа и проявляет отеческую заботу о них. Как важно, чтобы и мы пережили веру своих отцов, чтобы в этой безысходной жизни в современной России на нас повеяло бы дыханием Святой Руси, той самой древней Святой Руси, которая затеялась для многих и многих россиян среди суеты современного, растленного и гибнущего мира, гибнущего нравственно, экологически и духовно. Она, Святая Русь, остается где-то там, среди белоснежных берез, в иссинии чистоты русского неба, овеянная запахом ладана, воска, яблок и меда. Она, Святая Русь, остается нашей матерью. Она, говорящая с нами в перезвоне колоколов малиновым звоном, журчащая в святых источниках, смотрящая на нас с древних образов икон, глаз которой мы слышим в шелесте древних книг и в движении собственной совести. Свет не вечерний. Это таинственное словосочетание как бы подводит нас к тайне надмирной и неземной, подводит при раскрытых царских вратах Царя Славы, а Господа нашего Иисуса Христа. Насыщение хлебами как бы перенесло иудеев через толщу веков и столетий во дни Боговица Моисея, когда хлеб, небесный ман, падал с неба, когда Бог разговаривал с людьми. Очень важно, чтобы и мы тоже переживали бы такие моменты в нашей жизни. Для иудеев это было особое переживание. Они как бы вспоминали дни Моисея, когда хлеб небесный сходил с неба, когда над Синайской горою огненные буквы складывались в слова божественных заповедей, как и сказано, что весь народ видел громы и пламя и звук трубный. Исход 20:18. Как можно видеть громогласные звуки, если это не буквы, сотканные в слова и предложения святаго закона Божия? И теперь, когда произошло чудесное насыщение более чем 5000 с их женами и детьми, иудеи решили, что мессианское царство наступило, и они спешат поставить Иисуса царем над собою. Но какой царь, Мелех, был нужен иудеям того времени? Они мечтали, о чем мы неоднократно вспоминали, что пришедший Мессия свергнет ненавистное для них иго римлян-язычников. Они надеялись, что именно Он, Христос, и возглавит освободительную, патриотическую войну, великий джихад против всех неверных. Они грезили, что именно их Бог поставит их священниками и царями над поверженными народами Гоим. И здесь они серьезно обманулись, ибо Мессия Христос пришел не только к ним, но и ко всему разрозненному роду человеческому. И Христос пришел не для того, чтобы свергнуть иго римского рабства. Он пришел, чтобы освободить весь род людской от более страшного иго и рабства, от рабства дьявола и иго греха, порочности, скверны и нечистоты. Некогда Бог сказал Аврааму: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Бытие 22.18. Нечто подобное было сказано и Исааку, Бытие 26.4, и Иакову, Бытие 28.14. Истина этих слов более чем очевидна. Через одного, произошедшего по плоти от Авраама, Исаака, Иакова, явился в мир тот, который стал благословением именно для всех народов земли. То есть Бог заключил именно новый завет со всем родом человеческим, не такой завет, который однажды был заключен только с еврейским народом. В Ветхом Завете мы находим на сей счет следующее пророчество. Сказано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, который я заключал с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Это книга пророка Иеремии, 33 глава, с 31 по 33 стих. Здесь мы прочитали о начале нового Израиля, то есть о христианах, вступивших в новый завет с Богом через излияние Духа Святаго в их сердца. Говорится в Новом Завете и о перемене закона и священства. Сказано: «Потому что с переменой священства необходимо быть перемене закона». Послание к Евреям 7.12. То есть, братья и сестры, во Христе мы имеем дело с духовной сутью Моисеева закона. Господь Иисус Христос вскрыл именно духовную мотивацию греха и духовную мотивацию праведного поступка. И если ранее грехом считалось убийство, то теперь и сам беспричинный гнев делает человека виновным в человекоубийстве. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 21 по 22 стих. Следовательно, само вожделенное поведение уже является корнем греха прелюбодеяния. Матфея 5, 28. И теперь Богу посвящается не один день в неделю, но и вся седмица. Послание к Колоссянам 3, 17. Таким образом, братья и сестры, закон Божий некогда был поднят на такую духовную высоту, на которой он оказывается благодаря только новозаветному благовествованию. И мы читаем далее. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Евангелие от Матфея 14:22. Блаженный Иероним так истолковал данный стих. «Ученикам он показал пример. Ученикам приказывал переплыть залив и побудил их сесть на корабль, этими словами показывая, что они неохотно оставили Господа, так как они не желали из любви к наставнику отделиться от Него даже на одно мгновение. Конец цитаты. Слово «понудил» именно и означает, что он употребил над ними некоторую власть, возможно, что и усилие. Господь сам устраняется от славы человеческой и показывает пример ученикам поступить так же. В сознании учеников событие насыщения 5000 человек могло представляться триумфом всего того, что делал и чему учил Сын Божий. Ведь именно теперь люди поняли и увидели, что Он, Иисус из Назарета, истинный Мессия, а значит, истинный Царь Израиля, Машиах Исраэль. Через какое-то время они начнут делить и министерские портфели, выясняя, кто справа, а кто слева будет предстоять пред Ним в день Его интронизации. Но Он восходил на крест, на Голгофу, а им казалось, что искал царство земного. Дьявол уже предлагал ему все царства мира и славу их, но Сын Божий решительно отверг всю славу и все богатства этого мира, ибо в глазах Бога все это ничто. Иудеи думали, что Богу нужны жертвы агнцев, козлов, буйволов и коров, но Бог не нуждается даже во всех мирах. Сказано: «Не за жертвы твои я буду укорять тебя, всесожжения твои всегда предо мною, не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов, принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, с 8 по 15 стих. Но есть и другая причина, братья и сестры, почему апостолы не хотели оставить Господа Иисуса. Мы уже прочитали у блаженного Иеронима: они неохотно оставили Господа, так как они не желали из любви к наставнику отделиться от Него даже на одно мгновение. Эти слова святого Иеронима несут в себе глубочайший смысл. Творение не может существовать без своего Творца даже одно мгновение. Ведь творение и существует только потому, что на сие есть волеизъявление Создателя. И когда происходит расторжение любой части творения с источником бытия, именно тогда творение раздирается жесточайшей болью. В таком мучении расторжения с Творцом и будут находиться, пребывать души, оказавшиеся в аду. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Верх страданий грешников будет заключаться не в адском пламени, но в видении ими Сына Божия, отворачивающегося от них, и слышать Его слова: „Я никогда не знал вас“». Конец цитаты. Да, именно расторжение любой части творения с Творцом и Создателем – источник невыносимейших мук и страданий. Даже неверующие, души которых метутся и ни в чем не находят для себя удовлетворения и отдохновения, они именно сим и показывают, как тяжело твари иметь некоторое расторжение с источником бытия Богом. Конечно, полностью Господь Бог не оставляет ни одну из частей своего творения, иначе бы оно тут же прекратило бы свое существование. Сказано: «Душею моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра, ибо когда суды твои совершаются». Книга пророка Исаия 26:9. Блаженный Августин писал: «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. Но как воззову я к Богу моему, к Богу и Господу моему, когда я воззову к Нему, я призову Его в самом себе, в самого себя, где же есть во мне место, куда пришел бы Господь мой, куда придет в меня Господь, Господь, который создал небо и землю. Господи, Боже мой, уже ли есть во мне нечто, что может вместить Тебя? Разве небо и земля, которые Ты создал и на которые создал и меня, вмещают Тебя? Но без Тебя не было бы ничего, что существует. Значит, все, что существует, вмещает Тебя. Но ведь и я существую. Зачем прошу я Тебя прийти ко мне? Меня бы не было, если бы Ты не был во мне. Я ведь еще не в преисподней, хотя Ты и там. И если я сойду в ад, Ты там. Меня не было бы, Боже мой, вообще меня не было бы, если бы Ты не был во мне. Конец цитаты. Вот такие слова мы находим в исповеди блаженного Августина. Великий русский поэт Державин в своей оде «Бог» писал: «Я пред Тобой ничто, ничто, но Ты во мне сияешь, величеством Твоих доброт во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод, ничто, но жизнь я ощущаю, не сытым, никаким летаю, всегда пареньем в высоте, Тебя душа моя бычает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть и Ты». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, мы существуем только потому, что Бог является источником нашего бытия. И мы ничто, раздираемое вакуумом собственного греха, если устраняемся от Бога. Вот почему святые апостолы так тягостно переживали, хотя и временную, но разлуку со Христом, когда Он понудил их войти в лодку и отправиться на другой берег. И мы читаем далее: «И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один». Евангелие от Матфея 14:23. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти слова: «А то, что Он один ушел молиться, ты не относи к тому, который по божеству пятью хлебами насытил 5000 человек, исключая женщин и детей, а к тому, который, как человек, услышав о смерти Иоанна, удалился в пустыню. Но это не то значит, что мы разделяем лицо Господа, а то, что дела Его разделены между Богом и человеком». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, в действиях Иисуса Христа мы должны различать, когда Он действует как истинный Бог, а когда как истинный человек. Далее мы читаем: «А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный». Евангелие от Матфея 14:24. Лодка есть символ церкви, совершающей свое плавание по бурному океану греховного мира. Ветер противный есть символ всевозможных ересей и человеческих заблуждений, которые пытаются свернуть корабль-церковь с правильного маршрута. Блаженный Иероним пишет: «Вполне основательно апостолы как бы с неохотой и раздумьем оставили Господа, чтобы не претерпеть кораблекрушение в Его отсутствии». Действительно, пока Господь проводил время в молитве, на вершине горы поднялся неблагоприятный ветер, взволновал море, и апостолы устрашились, а грозный призрак кораблекрушения представился им до тех пор, пока не явился Иисус. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, пока Господь присутствует среди верных, им не приходится опасаться за себя. Но коль скоро мы отходим от Господа, впадая во всевозможные грехи и заблуждения, опасность кораблекрушения в вере настигает нас. Апостол Павел подсказывает нам, при каких обстоятельствах мы можем потерпеть кораблекрушение в вере. Он пишет: «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». 1 Тимофея 1:19. Преподобный Серафим Саровский говорил людям, искавшим спасение вне церкви: Он говорил о церкви как о некоем корабле. Море житейское, и не все спасаются от потопления, то есть не все, даже пребывающие в церкви корабле, то откуда же стремишься ты со своим ботиком и на чем утверждаешь свою надежду спастись? Конец цитаты. Находящиеся на ботике – это еретики и сектанты, которые силятся преодолеть житейское море без корабля церкви, а значит и без кормчего Христа. Сказано: «Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий». Иакова 3:4. То есть Христос, который как Богослово руководит нашим движением по бурному океану этой жизни в небесную райскую гавань. Он незаменим, только с Ним мы можем достигнуть заветной цели. И мы читаем далее. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Матфея 14 глава 25-26. Слова «в четвертую же стражу ночи» блаженный Иероним Стридонский истолковал следующим образом. Расстановка солдат, военные караулы, имеется в виду установленный порядок в римской армии, разделяются тремя промежутками часов. Таким образом, когда он говорит, что Господь явился им тогда, когда наступила четвертая ночная стража, то показывает, что они находились в страхе в течение всей ночи, и что помощь будет подана им в самую последнюю часть ночи и в конце мира. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, все время от вознесения Господа Иисуса Христа на небо и до Его второго славного пришествия – это как бы некая духовная ночь. В этой ночи наше общение со Христом осуществляется прикровенно через Его святые таинства. Это время ожидания. После Его вознесения на небо вся история Церкви – это история ожидания. Когда же Он вновь явится в реальности нашего мира? И надо прямо сказать, что земная церковь потерпит серьезный урон, и спасение церкви осуществится самим Христом в момент Его явления в сей мир, о чем и сказано. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч, и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. Книга Откровения 1:16. То есть, братья и сестры, помощь с небес придет тогда, когда верующих практически не останется на земле. Тогда, когда откроется сын погибели Антихрист, и царство его распространится по всему миру, сказано: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, апостасия, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стих. Братья и сестры, это будут самые тяжелые времена за всю историю рода человеческого. Сказано: «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Книга Даниила 12:1. Апостол Павел пишет о последних временах: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». 2 Тимофея 3:1. То есть будет тяжелая и долгая ночь, после которой неожиданно произойдет расцвет, и победа будет одержана во Христе и со Христом. Блаженный Феофилак пишет: «Не тот час предстал им для укрощения бури, но уже около четвертой стражи, научая таким образом не скоро просить удаления бед, а переносить их мужественно, с благодарением, и потом, когда уже много пострадают, просить избавления от напастей». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, искушения еще долго будут терзать наши души, а грехи одолевать нас срамотами своими. Но спасение придет именно тогда, когда мы все окажемся как бы на краю пропасти. Написано: «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки 18:8. Сила искушения и слабость человека. Как совместить эти понятия? Иногда нам кажется, что искушение по своему накалу, особенно плотское искушение, столь велико, что нам, особенно молодым, невозможно и устоять. Но в действительности это не так. В Новом Завете сказано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13. То есть Бог всегда контролирует степень нашего искушения, то есть не попускает дьяволу сверх наших сил, как и в случае с многострадальным Иовом, искушать нас. Но порою, братья и сестры, мы сами так расшатываем свой внутренний мир движением сладострастия, что сами становимся виновниками нашего падения. Святитель Василий Великий писал: «В душе человеческой невозможно не быть некоторому волнению от искушений. Пока погрешаем редко и неважным, мы слегка колеблемся, как растение, качаемое тихим ветром. Но когда худые наши дела сделаются многочисленнее и важнее, тогда по мере возрастающих грехов и волнение в нас усиливается, и одни приходят в колебание сверх меры, а другие доходят до того, что вырванные с корнем бывают низложены, когда дуновение порока сильнее всякой бури исторгает как бы корни души». Конец цитаты. То есть человек сам ввергает себя в состояние погибели, если никак не останавливает движение греха в сердце своем. Сказано: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Послание Иакова, 1 глава, с 13 по 15 стих. Здесь подсказывается нам, как одно греховное состояние переводит грех в другое качество и в результате все поглощается смертью. Сначала увлечение, потом похоть, потом грех и, как прямое следствие греха, смерть души, то есть летальный исход и души, и тела, а потом вечный ад. Но экзистенциальное противоречие нашей жизни заключается и в том, что мы не можем обойтись без искушения. Преподобный Антоний Великий учил: «Никто без искушений не может войти в Царствие Небесное. Не будь искушений, никто бы не спасся». Конец цитаты. В Евангелии сказано: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие от Матфея 18:7. То есть, братья и сестры, соблазнам именно надлежит войти в мир нашей души. Но сам человек, испытывающий соблазн, должен остановить его движение в своем сердце. Средства, с помощью которых мы одерживаем победу над соблазном, есть молитва, пост и терпение. Сказано о силе молитвы: «Много может усиленная молитва». Послание Иакова 5:16. Пост, совмещенный с молитвой, еще в большей степени может помочь страждущей в искушениях души. Сказано: «Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Евангелие от Матфея 17:21. То есть бесовский род, искушающий нас, изгоняется молитвой и постом. Но и это не все. Если ко всему вышесказанному мы присоединим еще и милостыню, благотворительность, то действие молитвы именно усилится. Читаем. «Доброе дело, молитва с постом и милостынею, и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдой. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото, ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех». Книга Товия, 12 глава, с 8 по 9 стих. Вы слышите, братья и сестры, молитва, соединенная с постом и милостынею, даже малой милостынею, способствует очищению наших грехов. И как правильно поступают те из вас, которые жертвуют на дело радиослужения в эфире Радонежа. Здесь даже из малых пожертвований складываются секунды, минуты и часы православного благовествования. И таким образом, жертвуя мало, вы помогаете многим. Звоните по телефону 609-59-59, и каждый ваш звонок – это добавочная минута, добавочная секунда, добавочные полчаса, час в эфире радиостанции Радонежа. И таким образом, жертвуя мало, вы помогаете многим. Итак, Господь Иисус Христос силен нам помочь в искушениях наших, ибо Он и Сам пережил некогда искушения и знает способ их преодоления. Сказано, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Послание к Евреям 4.15. Но вернемся к апостолам, которых застигла буря, и они, увидев Господа Иисуса Христа, подумали, что это призрак. Почему они так подумали? Блаженный Феофилакт так истолковал это обстоятельство. Итак, Господь предстал после 9 часа ночи, ходя по поверхности воды, как Бог. Ученики же, видя столь необыкновенное и дивное дело, почли это за привидение, ибо не узнали его по виду, как по причине ночи, так и по причине страху. Тогда Господь прежде всего ободряет их. «Асмь есмь», — говорит, — «который все могу, дерзайте». Конец цитаты. То есть духовное для плотских людей всегда представляется чем-то призрачным. До принятия Духа Святаго в день Святой Пятидесятницы апостолы еще оставались плотскими людьми. И мы видим, какая разительная перемена происходит с ними после того, как Дух Святой вселяется в них в виде огненных языков в день Пятидесятницы. Сначала они, до получения Духа Святаго, страха ради иудейского прятались в Сионской горнице. Даже жены мироносицы в тот момент превосходили их мужеством. Но когда Дух Святой наполнил своим дыханием бурным Сионскую горницу, апостол Петр, который до этого, испугавшись служанок и раба, трижды отрекся от своего божественного учителя, вместе с другими апостолами смело выходит на улицы Иерусалима, и от одной его проповеди 3000 иудеев приносят покаяние и крестятся во имя Иисуса Христа. Но здесь они, находясь в лодке, среди бушующей водной стихии, как бы переживают древнюю историю исхода из Египта, видя Господа, яко по суху путешествова, ходящий по водам. Прямо стоя на поверхности моря, он обращается к ним со словами утешения. Ведь когда все именно зыбко и неопределенно в жизни нашей, когда всякие бесовские и еретические ветра смущают и тревожат нас, мы так сильно нуждаемся в слове ободрения и успокоения. И мы читаем далее. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Евангелие от Матфея 14:27. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал этот евангельский стих. Первоначально он устраняет то, что было причиной страха, и находящимся в страхе повелевает, говоря: «Будьте уверены, не бойтесь». А из следующих слов это «я» или «я есмь», хотя в них и не прибавляется указание на то, кто он, они по известному им уже голосу его могли понять, кто это тот, который говорит во мраке ночи. С другой стороны, они могли подумать, что это есть тот, который, как им было известно, сказал Моисею: «Так скажи сынам Израилевым, сущий, который есть, ас есмь, послал меня к вам». Конец цитаты. Теперь точно апостолы как бы переживают времена исхода. Зря своего учителя, яко по суху путешествовал, и теперь им может и должно показаться, что и они сами могут пройти посередине моря, яко по суху. Новый Завет – это именно новый исход, новое освобождение, но уже освобождение от фараона мысленного дьявола и освобождение из Египта греха. И уже не пророк выводит людей из рабства дьяволу, но сам Сын Божий. И далее мы читаем. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по водам». Матфея 14:28. Какое дерзновение и какая юношеская любовь к Господу проявляется в этих словах рыбака из Галилеи. «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он как бы говорит этими словами: «Если это ты, то мне ничего не страшно. Если это ты, то я все могу сделать. Если это ты, то это все новый исход из Египта греха, и я готов, подобно своим предкам, яко по суху путешествовать по стихии моря». Как это дерзновенное проявление веры Петровой созвучно с известным новозаветным текстом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к Филиппийцам 4:13. На сие дерзновение Петрова Господь отвечает, и мы читаем далее. Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Евангелие от Матфея 14:29. Достойно возвышенному событию, возвышенными глаголами блаженный Иероним Стридонский истолковал данный стих. Он пишет: «Во всех местах Петр оказывается имеющим пламенную веру. На вопрос, предложенный ученикам, за кого люди считают Иисуса, он исповедует в нем Сына Божия. Он препятствует его желанию идти на вольные страдания. И хотя он заблуждается умом, однако не ошибается в движении чувства любви, ибо не хочет смерти того, который немного раньше исповедовал, которого немного раньше исповедовал Сыном Божиим. Среди первых он первым ступает на гору Фавор вместе со Спасителем, и во время страданий только он один следует за ним. А грех отречения, в который он впал вследствие внезапного страха, он тотчас омыл горькими слезами. После страдания, когда они были на озере Генесарецком и ловили рыбу, а Господь стоял на берегу, он, Петр, в то время как другие подплывали понемногу, не выдерживает медлительности их движения, но тотчас же бросается в воду, набросив верхнюю одежду с тем же самым пылом веры, как и всегда он теперь, когда другие молчат, считает возможным совершить по воле учителя то, что тот мог совершить только по свойству своей природы. Повели мне прийти к тебе по водам, ты повели, и волны пусть сгустятся там, а тело само по себе тяжелое пусть станет легким. конец цитаты. Вот такое возвышенное истолкование этого стиха мы находим у Иеронима Стридонского. Действительно, этот преклонных лет апостол-рыбак, подобно юноше, импульсивен и бодр. Он всем своим поведением напоминает нам царя Давида, ответившего на порицание Мелхолы, когда та спросила, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Мелхоле: пред Господом плясать буду, и благословен Господь, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господне Израиля, пред Господом играть и плясать буду. Вторая книга Царств, 6 глава, 20-21 стих. Апостол Петр смело и дерзновенно идет по волнам за Господом Иисусом Христом, пока не отводит взгляд от источника своего спасения. Сказано: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Послание к Евреям, 12 глава, 2-3 стих. То есть, братья и сестры, пока мы взираем на источник нашего спасения, на Господа Иисуса Христа, созерцая очами веры Его голгофский подвиг, никакие греховные волны и бесовские ветроучения не в силах опрокинуть нас. Но если мы только сведем свой взор с источника нашего спасения, то нас тотчас может ожидать беда. Сказано: и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Послание к Римлянам 1:28. То есть даже на мгновение мы не должны оставаться без Бога, хотя бы в разуме, в помышлении о Нем. Впрочем, мы призываемся и к непрерывному внутреннему диалогу с Богом. Сказано: молитесь ко Всевышнему непрестанно, и я приду и буду говорить с тобою. 3 Ездры 9:25. И еще: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничтожайте, все испытывайте, хорошего держите, удерживайтесь от всякого рода зла. 1 Фессалоникийцам 5 глава 16-22 стих. Но часто помыслы этого мира начинают одолевать нас, стихии греховные настигают нас своими порывами и натисками, и если мы попускаем им ворваться в душу нашу, опрокинуть и напугать ее, тогда мы сами вергаем себя в пучину страстей и духовных невзгод. И далее мы и читаем о Петре: «Но он, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня!“» Евангелие от Матфея, 14:30. Блаженный Иероним поясняет: вера пламенела в душе его, но тленность тела увлекала его в глубину. Поэтому он на краткое время подвергается искушению, чтобы вера его умножилась и чтобы ему сделалось понятным, что он спасен могуществом Господа, а не легко исполнимым желанием своим. Конец цитаты. То есть Господь показывает своему апостолу, что в Боге все возможно для нас, и окажись мы без Господа, один на один с бушующими стихиями мира сего, и мы тотчас начнем утопать. Но и спасение не замедлит прийти к нам, если мы и в самом падении нашем останемся верными Господу. Возникает вопрос: а разве греховное падение наше не обнаруживает в нас неверность Богу? Да, конечно. Но если при этом мы будем продолжать искать спасение у Него, то Он не замедлит и тотчас придет к нам на помощь. Сказано: иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали, то есть поднялись из падения, и стоим прямо». Псалом 19, 8-9 стих. И мы читаем далее. «И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился?» Евангелие от Матфея 14:31. Здесь нам очень важно, братья и сестры, обратить внимание на последовательность событий. Господь сначала поддержал утопающего, потом поставил его на ноги, ввел в лодку и лишь потом обличил словами: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Так Господь научает и нас сначала сделать добро погибающему и согрешающему даже против нас, а потом только указать на причину его греховности и падения, но никак не наоборот. И далее мы читаем: «И когда вошли они в лодку, ветер утих, бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: истинно ты Сын Божий». Евангелие от Матфея, 14 глава, 32-33 стих. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал данный отрывок: «Когда по одному знаку Господа наступила тишина, иногда наступающая после страшной бури и случайно, корабельщики и гребцы исповедовали, что Он есть поистине Сын Божий». Конец цитаты. Своими чудесами Сын Божий действительно подтверждал истинность своего божества, научая в нем самом одновременно видеть и истинного Бога, и истинного человека. Блаженный Феофилакт дает и общее, аллегорическое, духовное истолкование всего данного повествования. Он пишет: «По духовному изъяснению корабль означает землю, волнение – жизнь века сего, возмущаемую злыми духами жизнь, ночь означает неведение, Христос предстал в четвертую стражу, то есть к концу веков, первая стража есть завет с Авраамом, вторая – закон Моисеев, третья – пророки, четвертое – пришествие Господа во плоти, Он сам спас нас, обуреваемых в нощи неведения, когда пришел и пребывал с нами, да познаем Его и поклонимся Ему, как Богу». Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, вся наша земная жизнь при всей своей зыбкости и неопределенности есть как хождение по водам. И мы бы точно погибли бы, если бы Господь не поддерживал, не защищал и не спасал нас. Только в Нем и с Ним мы способны пройти сложный путь земной жизни и преодолеть все те невзгоды и напасти, которые лукавый ставит перед нами на нашем жизненном пути. Сказано: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Раба Божия Людмила спрашивает: «Я с Украины, в церкви у вас не поется в конце литургии 33-й псалом. Почему?» Вы знаете, Людмила, иногда он поется, иногда нет. Это зависит от того, сколько священников причащается в алтаре. Этот псалом как бы установлен для того, чтобы вот как бы продлить момент перед, собственно говоря, причастием мирян. Раб Божий Вадим спрашивает: «Если в документах есть закодированные цифры 666, надо ли к этому серьезно относиться? Что вы думаете об этом?» Ну, если есть какой-то закодированный код кодировки, это очень какая-то сложная ситуация, это практически невозможно установить, есть или нет. Но в любом случае, если мы встречаем, например, читаем Священное Писание, и появляется страница 666, это же не значит, что мы должны сразу раз перевернуть эту страницу, не читать и читать дальше. может быть, у кого-то номер машины такой. Плохо, когда, конечно, человек сам просит, чтобы мы дали такой номер. Потому что христианин такого не попросит. У нас есть телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер, отец.
Добрый Олег. Вечер.
Раб Божий Виктор.
Спаси Христос.
У меня такой вопрос, уточнение. В главе 3 к римлянам сказано, что все согрешили и лишены славы Божией. Стих 23.
Да-да.
Можно ли из этого сделать вывод, что демократия – это власть грешников? Спасибо.
Ну, так как все согрешили, то получается, что любая форма правления, она не спасает людей от греха. Святитель Иоанн Златоуст, истолковывая, почему родословие Иисуса Христа разделено на 3 части, от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов, истолковывает это обстоятельство следующими словами. «С переменой правления иудеи лучше не становились. Грешили и при патриархах, грешили и при царях, грешили и при аристократии». А так как об иудеях сказано, что все, что происходило с ними, это в прообразах для нас, достигших последних времен, то надо прямо сказать, что с переменой правления мы тоже лучше не станем, если мы сами не приложим усилия, чтобы начать борьбу с собственными грехами. Очень важно никогда не соглашаться со своим собственным грехом. У нас следующий вопрос в телефонную студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Батюшка. Отец Олег.
Какой вопрос у вас?
У меня вот что. Сейчас женщина звонила с Украины, сказала, что у нас не поется 33-й псалом. Так я хочу сказать, что поется у нас 33-й псалом.
Она говорит, что в некоторых храмах не поется.
А, в некоторых?
Да. Спасибо за ваше уточнение. И следующий вопрос. Его задает раба Божия Нина. Что такое покаянная молитва Богородицы? Покаянная молитва Богородицы – это молитва, в которой мы просим, чтобы Дева Мария, она бы ходатайствовала за нас перед Сыном Своим, Господом нашим Иисусом Христом, чтобы наше покаяние совершилось должным образом. Потому что действительно мы можем годами исповедовать одни и те же грехи, но если однажды мы переживем покаяние, это радикально раз и навсегда может изменить нашу жизнь. Как святитель Иоанн Златоуст говорил, что человек может исправиться во мгновение ока. И вот, прибегая к заступничеству Божьей Матери, мы можем получить такой шанс. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, алло. Батюшка Олег, благословите.
Господь вас благословит.
У меня 2 вопроса. Первый вопрос я хотел спросить, к чему, как вы считаете, у Технозадонского в Троицком соборе в Липецкой области закровоточили все до одной иконы? И второй вопрос, помолиться за новопредставленную Валентину.
Закровоточили или они замироточили?
Все закровоточили, все до одной иконы.
Ну, на это можно сказать одно, что если происходят вот такие явления, как кровоточение святынь, мироточение святынь. В целом это является опасное предзнаменование. Обычно это происходит перед войной, перед какими-то потрясениями. Вот накануне войны 1914 года почти все иконы в Москве замироточили. Перед войной 1941 года тоже были такие явления. Этими чудесами Господь как бы укрепляет веру верующих людей перед каким-то очень серьезным испытанием. Вот почему посылаются такие знамения, которые могут взволновать нас, может быть, даже огорчить, но они всегда поддерживают и укрепляют нашу веру перед каким-то тяжелым испытанием. И у нас есть еще один телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Вот ранее было принято осуждать ростовщичество церковью, а сейчас банковским делом заниматься может православный человек или нет? Это тоже грех.
Проценты запрещены. В Священном Писании категорически запрещаются проценты. И в правилах церковных, и вселенских соборов, и поместных правил святых отцов сказано, что если мирянин дает деньги в рост, его надо отлучить от церкви. Если это делает диакон, священник или епископ, да будет извержен из сана. Отношение к ростовщичеству одинаково строго как в Ветхом Завете, в Новом Завете, так и в правилах церкви. Спаси вас всех, Христос.
эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Oh.